Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы со всей Церковью вспоминаем вот это событие о том, как ангел Господень во сне явился праведному Иосифу и предупредил, что младенца Иисуса хотят убить. Весь Израиль 1500 лет ожидал его пришествия. И вот он родился в пещере иудейской. И сразу с первых дней о том, как царь Ирод узнал от волхвов, которые шли через Иерусалим, чтобы поклониться младенцу, что родился Мессия и Спаситель. Царю Ироду Великому это не понравилось до такой степени, что он решил его убить. Но так как он не знал, кто именно? Он поступил прагматично. Решил убить всех младенцев в округе от 2 лет и меньше. И таких набралось 14 тысяч человек. Потому что, ну, тогда люди жили иначе. От детей не предохранялись, как от бандитов. А наоборот. Каждое дитя это считалось благословением Божиим. И чем больше детей, тем считалось, что этот человек больше и угодил Богу, раз он так Господь ему щедро дает самое дорогое. Так вот, люди были менее лицемерны, чем сейчас. Сейчас они там говорят, что дети это самое дорогое. Если бы это было так, и бы никто не убивал. И при живых родителях не было бы сотни тысяч детей брошено. И так далее, и так далее. Вот. Тогда была ситуация иная. Вот. Поэтому нашлось 14 тысяч младенцев, которые уже пострадали за Христа, не будучи, конечно, ничем не виноваты перед Иродом. А что ж он, Ирод, бедный, так осерчал-то на новорожденного младенца, что не пожалел и остальных 14 тысяч? То, что в этом младенце хранилась угроза. Какая же угроза? А то, что он вырастет и станет царем Израилевым. Только он не знал, конечно, Ирод, что царство его не от мира сего. Конечно, когда Христа будут распинать на Голгофе, сверху прибьют табличку: «Иисус Назарей, царь иудейский». И те, кто его осуждал, спрашивали: «Ты ли царь?» И он отвечал: «Ты сам говоришь?» Вот этого Ирод и боялся. И так заведено, что в разные века Византийской православной империи постоянно убивали царей. Это был один из немногих способов передачи власти. Очень опасная была профессия быть царем. И последнего нашего царя убили, и наследника убили. Когда-то во время Великой Екатерии на каждом богослужении поминали очень многих из царской фамилии, что дало Ленину возможность так пошутить однажды. Надо, говорит, расстрелять всю великую Екатинью. Что было сделано, поэтому не осталось даже ни одного легитимного наследника на российский престол. Ну и прежде в православной Руси очень много убивали. Самое отвратительное убийство это было такого замечательного императора Павла I, например. И хотя, конечно, как всегда, государственная власть прячет концы в воду, но народ прознал. И там, в Петропавловской крепости, не знаю, как сейчас, люди из народа ежедневно на его могиле служили панихиды. И, знаете, там совершалось множество чудес по молитвам о упокоении императора Павла I. И вот если посмотреть на те законы, которые он сумел издать, это очень был замечательный такой деятель. И как всякий такой человек, угодивший Богу, он был оболгом. Что о нем только не писали. Что он и дурак, и сумасшедший, и глупый человек, и так далее. Потому что он возгорелся идеей облегчить вообще участь своего народа. А вся власть и деньги были в руках дворян. И это никак нельзя было изменить, как только ущемив их. Вот. Но, ясное дело, они этому сопротивлялись. И, в частности, это вылилось в убийство. Ну и как здесь Великобритания в этом тщательно участвовала и даже деньги давали на организацию этого заговора. Поэтому если кто-нибудь когда-нибудь услышит, что что-то для России делается где-то, когда-то, кем-то, какая-то гадость, мы обязательно увидим уши, а тут торчат, цвета британского флага. Нет ни одной гадости такой исторической против России, в которой бы не поучаствовала Великобритания. Потому что опять почему? Но опять только Россия угрожала власти империи британской над всем миром. И вот желание этой власти и какая-то сладость в ней. Ну, на самом деле, конечно, мы видим даже и в маленьких детях желание властвовать, желание у кого-то что-то отнять, обязательно унизить. То есть это свойство падшей человеческой природы. И нет ничего удивительного, что из-за желания властвовать совершается очень много преступлений. И вот родился на земле царь. Царь не только народа Израиля, духовный, но царь вселенной. Потому что мы исповедуем в символе веры, что им же вся быша. Все, что в мире создано, создано через Христа, через Слово Божие. Потому что Господь, Он участник всего того, чем мы обладаем. И земля, и небо, и в том числе мы сами. Конечно, величина власти Сына Божия, но она несравнима ни с властью Ирода и Идумеянина, Ирода Великого, несравнима ни с властью римского императора, который на то время был самый могущественный правитель самой могущественной империи, занимающий центральное место на земле. И что же? И он бежит. бежит. Тем указывая и нам возможность. Как нам жить в нашем мире? Как, когда власть не шибко старается, чтобы облегчить жизнь народу, но наоборот придумываются новые какие-то вещи, как бы побольше ободрать. Все даже прибавки там к чему-то, они тут же компенсируются вздорожанием. Если посмотреть по ценам, в Америке жратва дешевле, в Европе мебель дешевле в 3 раза, лекарства дешевле в 5 раз везде в Европе, чем у нас. А у нас что, понижается? Да нет, только повышают. Даже человек, который хочет купить подержанный автомобиль, он должен переплачивать. 2-3 тысячи государство сосет. Ты что, делал этот автомобиль? Не делал. Ты его привез? Не привез. Человек туда съездил за свои деньги, там купил, сюда привез. Почему тебе за это деньги надо платить? И ладно, вот эти все деньги огромные, которые собираются через налоги, они бы шли народу. Но если сам председатель Следственного комитета говорит, что 40% этих денег разворовывается. Кем? Торговцами пирожками, что ли? Нет. Разворовываются теми, кто стоит у власти. Но 40% это его цифра. То есть она официальна. Потому что это то, что они по своим исследованиям предполагаются. Но ясно, что охватить не все можно. Поэтому если будет цифра 50% или 60%, может быть, она будет более точной. И поэтому как бы ниоткуда вроде и пенсию существенно повысить, и ниоткуда и детям-сиротам помогать. Вот. Но тем не менее, вот эта безумная работа по высасыванию последних средств из населения, она продолжается. И с этим никто не сможет сделать. Ни самый верховный правитель, даже если он будет вообще человеком святым и всю жизнь посвятит только этому. Потому что вот это такая несметная туча людей, которые только и занимаются изобретением каких-то бумаг, в результате которых мы вынуждены отдавать свои деньги. Потому что они же ничего не производят. Они только как помпа такая высасывают. Пользуясь тем, что они имеют дело с самым терпеливым на земле народом. И в его такой терпеливости очень много компонентов. Почему так получилось? Ну, первое. Климатические условия. Большая часть России – это такие места, где жить нельзя. И поэтому, претерпевшись к этому климату, некоторые люди в 30-градусный мороз купаются. То для людей, которые смотрят на нас из других стран, просто это удивляется. Второе – это пространство. Чтобы куда-то доехать, это нужно тратить большие деньги, время, много усилий. А еще 100 лет назад они преодолевались только на лошадях. И часто только зимой. То есть зимой по зимникам, по рекам, а летом невозможно проехать, потому что и дорог-то не было. Третье – это долгое татаро-монгольское иго. В результате сложился определенный менталитет. Потому что татаро-монголы как некая стихия такая безжалостная, которая требовала тоже своего. Ну, как любой историк скажет, что татары, ну, во-первых, с церкви не брали ни копейки. Во-вторых, брали только 10%. Гораздо больше. Поэтому сегодняшнее состояние наше, это гораздо хуже в финансовом положении, чем при татар-монголах. Это нам тоже очень хорошо нужно понимать и представлять. Третье условие, это, конечно, что неисчислимые страдания, которые народ претерпел в 20 веке. Неисчислимые. Любой другой народ, он бы исчез с лица земли после того, что наши отцы и деды пережили со времен 17-го года и вот кончая 90-ми. Это просто невозможно. Просто пережить. Заплатив за это десятками миллионов жизней. Десятками миллионов. То есть непонятно, как после этого еще страна существует, и существует какая-то наука, существует какая-то литература, и вообще что-то существует. И это все время в состоянии полной безнадежности и невозможности что-либо изменить. Ну и плюс, конечно, вера наша православная, а во многих в душах, хоть и не просвещенных, но остались следы этого православия, и русский народ сложил такую пословицу: «Бог терпел и нам велел». Если Сын Божий, Царь Израилев, вынужден был бежать в Египет от преследования, то ничего другого и нам не остается. Но почему ничего не меняется? А потому что тех, кто по-настоящему верует в Бога, их очень немного осталось. Благодаря им еще страна существует. Но их количество все меньше и меньше. А те, кто наполняет храмы, они, хотя и как жмутся к Богу, стремятся к Нему, но на самом деле жизни христианской не имеют. Как Господь говорит: приближаются ко мне люди, устами своими чтут меня, а сердце издалече стоит от меня. Поэтому наша церковная жизнь, она духовно чрезвычайно оскудела. Чрезвычайно. Поэтому ничего не меняется. Так Господь бы мог бы. Вот то, что без единого выстрела советская власть, как вонючий дым, растворилась в пространстве. Никто из пистолетика ни разу не выстрелил. Вот. Ну, там, конечно, четверо ребят под танк попали, но не из героических соображений, а, так сказать, ну, не будем на этом застревать, конечно. Жалко всегда ребят молодых. Вот. Ну, это вот и единственная вся героика революции. Ну, как и во время Октябрьского переворота, который с 1937 года стал называться Великой, да еще Октябрьской, да еще социалистической. Вообще погибло 4 человека. Самая бескровная революция. Там, собственно, это и не было никогда никакой революции. Договорились с Керенским, дали всем уехать спокойно и заехали в помещение. Ну и там случайно кто-то пальнул и из женщин, потому что Зимний дворец охранял женский батальон. Ну и кто-то выстрелил в ответ. Ну, чисто техническая, но никак не революционная процедура. А потом уже навертели всякие залпы «Авроры», там еще там, и много чего сочинили. Даже когда Эйзенштейн гениальный решил снимать про это фильм, пришлось сделать декорации. Потому что то, что там показывают в этом фильме, в Зимнем дворце невозможно осуществить. Там все очень камерно, красиво, компактно. А что вот эти вот толпы возмущенных там революционных матросов там, этого просто все не было. Это просто цирк зажигает огни. Как все в этой пропаганде, потому что большевики, они такие чудные, они о некоторых событиях, которые должны по их плану были совершиться, печатали в газетах заранее. Иногда за сутки. То есть выходит газета, вот произошло то-то, то-то, а это то-то, то-то происходило на следующий день. Вот. Вот. Ну, опять, это только для очевидцев, а очевидцев все не так много. А основная масса народа вот черпает сведения из так называемых средств массовой дезинформации, которые, собственно, для этого не существуют. Нету газет и нет революции. Это все, недаром Ленин говорит, что газета является организатором. Дешево, сердито, можно всем дать определенного рода указания, определенное собрать в одном месте, дать определенный лозунг и поехать. А без этого как? Никак. Как же это все прилагается к нашей ситуации? А все так же. На самом деле ничего не меняется. Если любого из нас сейчас поместить туда, в Древний Израиль, мы бы ужаснулись той ситуации, в которой жили люди. Ужаснулись. Потому что две власти, которые угнетают, и царская, израильская, и римская, и те живут за счет. И римляне, их вообще не интересовали люди. Их интересовали деньги. Поэтому у них даже такая была система налогов. Если налоговый инспектор недополучил с народа нужную им сумму, он выплачивал из своих. А потом по закону имел возможность вдвое больше содрать с того, кто должен. Просто Рим не интересовал. Давай деньги и все. А что ты там, как там будешь? Вот, и поэтому тот, кто собирал налоги, их звали мытари, их в народе ненавидели лютой ненависть. Поэтому в каждом небольшом городке был римский гарнизон. Потому что без вооруженной охраны это бы все рассыпалось. И всякие бунты. А что такое бунты? Надо усмирять. А что за надо усмирять? Терять солдата. А чтобы подготовить солдата, нужны годы. Это плюс вооружение. Солдаты – это очень дорогая штука. И до сих пор армия – это игрушка очень дорогая. Вот. И поэтому Рим опять терпел убытки. Не хотел допускать никаких восстаний. И вот так все время на балансе. Чтобы котел был все время температуры 98 градусов. Как 100, так закипит, бабахнет. И опять все сначала, и опять потери. То же самое сейчас. А почему то же самое? А в людях живут те же самые страсти. И алчность, и властолюбие, и безжалостность, вот, и скупость. И презрение к другому человеку. Все то же самое. И о том, как нам выживать в этой ситуации, надо нам для просвещения своего ума нужно очень глубоко усвоить Евангелие. Очень глубоко. Потому что оно нас научит, как вот Господь, апостолы, вот в той безнадежно духовной ситуации, они, тем не менее, всегда находили место. Христос находил место и возможность проповедовать Евангелие Царства, а апостолы ему служить и учиться. И так каждый из нас, несмотря ни на какую эпоху, несмотря ни на возраст, ни на самочувствие, каждый из нас всегда может. И послужить Богу и ближним, и молить Богу о том, чтобы Он указал тот путь или то иное решение, Потому что вся жизнь состоит из каких-то шагов. А поступок, он оценивается исключительно мотивацией. Вот ты делаешь что-то и то-то, а в основе лежит какой мотив? Бога прославить, чтобы люди видели твои добрые дела и прославляли Отца, который на небесах. Или наоборот, алчность, властолюбие, настаивание на своем. Вот, собственно, если второе, ну тогда ты уподобляешься и римлянам, и царю Ироду, и там неизвестно кому. А если наоборот хочешь, главным источником твоей жизни и радости является служение Богу. Что ты сделал одному из малых сил, говорит Христос, то сделал мне. Поэтому каждый христианин, он абсолютно и совершенно всегда может абстрагироваться от всякой власти. Поэтому Господь и говорит, хочет взять у тебя верхнюю одежду, отдай ему и сорочку. Он, конечно, не прибавляет, но по русской традиции можем сказать, пусть подавится. Потому что у него, у бедного, ничего больше нет, кроме материального обеспечения. Вот кроме этой пошлости у него ничего нет. Так как говорят, ничего нет за душой. Потому что если душу отодвинуть, так как занавеску, и посмотрите, а что там за душой? А там диван, там дом, там автомобиль, там вот все вот такое вот самое главное. А тебе ни в диване, ни в автомобиле, ни в доме нет ничего плохого. А что ж плохое? В отношении к этому. Что для человека вот это главное. А на самом деле там, за этой занавеской души, должен быть Бог. Бог, который есть любовь. И вот если мы будем научимся жить по любви, нам вообще будет ничего не страшно. Любовь друг к другу можно оказывать и в концентрационном лагере, или, как Елизавета Федоровна, уже сброшенная в шахту, она нашла возможность послужить своим ближним, перевязывала им раны и так далее. То есть всегда можно, есть возможность. И вот если научимся вот так жить, это будет истинное христианство. Благословение Господне на вас, так у благодати человека любим. Всегда непристно и во веки веков.